Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый день, я Екатерина Сопчик. Будем, как всегда, подводить итоги недели. Возьмем какие-то события, ну, которые мне показались наиболее интересными с точки зрения анализа психологического. Естественно, я вас приглашаю к разговору по телефону 495-7373-94,8 и готова ваше мнение видеть на экране перед собой, которое вы выразите по телефону 925-8888-94,8. Ну... Первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, поскольку этот резонанс еще происходит, поскольку произошло событие и идут еще какие-то волны вслед за ним, это, понятно, то, что у нас в очередной раз проявил себя Никита Михалков, проявил себя, в общем, вполне определенным образом, для него весьма характерным. То есть в данном случае он обвинил Ельцин-центр в том, что тот разрушает национальное сознание детей неверно или там тенденциозно, преподнося факты. Возникает тут же, естественно, вопрос, а он что, у нас историк, что он может оценивать исторические факты? Ну, это так, апропо. Другое интересный такой нюанс, то, что он в этом центре никогда не был, но, правда, когда Наина Ельцина... ответила ему по этому поводу, как раз ссылаясь на знаменитую фразу, я Пастернака не читал, но тоже его осуждаю, он сказал, что он считает допустимым критиковать Ельцин-центр без предварительного посещения, поскольку были какие-то снятые сюжеты, которые он видел. В общем, у него есть определенное мнение, которое он ничтоже сумняшись высказывает. Не об этом я хочу говорить. Я хочу говорить о... той трансформации, которая произошла с человеком, потому что я думаю, что для большинства из нас Никита Михалков эпохи, скажем так, до Сивильского цирюльника, ну, для меня вот это, по крайней мере, так выглядит, и после – это два разных человека, потому что там, безусловно, все мы, я думаю, без исключений высоко ценим и любим его фильмы, там, «Свой среди чужих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», там, «Пять вечеров», я уже просто молчу. То есть это абсолютно гениальные произведения, сделанные с невероятным вкусом, с невероятной силой выражения, захватывают, ну, и так далее, и так далее. Первый раз я была изумлена, вот как раз, когда попала на «Цирюльника», как-то что-то... Я была настолько ошеломлена, что не была даже готова как-то анализировать. Вот была только сплошная эмоция под названием «Нифига себе». Причем, вот, что для меня как бы существенно, ведь я, в принципе, не очень люблю ходить в кино, я предпочитаю, чтобы у меня все происходило дома. Либо я покупаю, раньше это были видеокассеты, или даже в прокате, если помните, они были в свое время, потом диски, сейчас интернет. Но, тем не менее, вот на Михалкова я всегда ходила. Вот я так пошла на «Цирюльника», вышла в полном недоумении. Ну, я уже не говорю о фильме «12». Это просто, вот знаете, вот человеку напрочь отказал вкус. Вот эта сцена, где, собственно, он, ну, его герой, и он в образе вот этого офицера, дрожа подбородком, говорит, что офицеры бывшими не бывают, и у него слеза наворачивается на глазу, там, левом условно. Ну, знаете, на мой взгляд, это просто очень пошло. Вот просто, вот никуда не годится. Но, собственно говоря, вот с тех пор... все проявления Никиты Сергеевича, они вот поначалу удивляли, сейчас перестали удивлять, а просто вот думаешь, ну ладно, это случилось с человеком, уже ничего не поделаешь, уже, видимо, ничего нельзя изменить. При том, что неприятно наблюдать за тем, как меняется его позиция. Может быть, она не менялась никогда, может быть, он себя просто по-разному позиционирует, потому что, вот, собственно, что за дело Наину Ельцину, то, что в 96-м году Никита Михалков поддерживал Ельцина. Более того, до того он поддерживал Горбачева. И что он потом говорил о них? Вот возникает вопрос, он забывает или проявляет гибкость, так сказать? Вполне возможно, что забывает. То есть, вы знаете, есть какое-то такое подозрение, что в какой-то момент у человека вот что-то щелкнуло, и необратимо покатились какие-то возрастные изменения. Там, возможно, сосудистого происхождения, возможно, там еще какого-то, так сказать, не мое дело лезть диагноз, но это действительно другой человек, это совершенно другой человек, то есть он из прекрасного режиссера, из явления нашей культуры превратился в главного патриота России, в носителя русской идеи, Бесогона. При этом, понимаете, вот он вроде бы замахивается на какие-то крупные вещи, а выглядит, ну, простите, ну, как-то мелковато. Вот, вот такое ощущение, что человек потерял лицо. Я помню еще, знаете, был какой-то эпизод, интервью с кем-то, беседовал он с кем-то из журналистов, это было дело в телевизоре. И Никита Сергеевич сам позволил себе достаточно двусмысленную шутку, там что-то про стринги, по-моему, было. И через буквально два паса разговора он тут же эту шутку приписал тому, кто с ним разговаривал, журналисту вот этому. И при этом он грозил пальчиком, гнусно хихикал. То есть, вы знаете, я в этот момент сидела, просто открыв рот. То есть калибр вообще другой. Вот. Я считаю, что это просто возрастные изменения. 7373948, да, пожалуйста, ваше мнение, как вы думаете? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, пожалуйста.
Меня зовут Максим. Понимаете, эта проблема такая старая. Вот помните у Ганса Христиана Андерсена сказка там «Тень», когда тень стала уже за хозяина?
Да, конечно.
У нас произошла следующая инверсия. Дело в том, что с какого-то перепугу мы стали считать, что люди, которые изображают из себя в кино мужчин, являются мужчинами, которые играют умных, они являются умными. Mm-hmm. Я могу сказать так, что ни один нормальный человек не будет играть в жизнь другого, у него есть своя. Вот эти актеры, по сути, пустые люди. Это касается и мужчин, и женщин, потому что мужиков сбит стереотип, они видят вот эту куклу и говорят, что это женщина. Это не женщина, это кукла. То же самое мужики. Вот он был усатым шмелем, он им и остался, ему не надо было выходить своего амплуа.
Да, знаете? Поняла вас, Максим.
А мы его обсуждаем.
Да, то есть, нет, я обсуждаю изменения, понимаете? В данном случае для меня, как для психолога, интересна вот эта динамика, потому что есть же такая поговорка, люди с возрастом не меняются. И это далеко не всегда правда, потому что здесь вот как бы качество человека резко изменилось. Он, у него, с одной стороны, его, судя по всему, обуяла мания величия, а с другой стороны, ну, он как-то резко помельчал. И вот это вот поражает, и это вызывает какие-то эмоции до сих пор, хотя уже можно было бы, казалось бы, успокоиться. Ну, Максим, в данном случае я, конечно, не согласна с вашим мнением об актерах, потому что они бывают не только в образе умными, но и реально умными, и бывают и хорошими, и порядочными, и всякими. Но иногда действительно образ не совпадает с носителем этого образа. Но я в данном случае говорю даже о Михалкове не как об актере, а как о режиссере, который воплощает какие-то идеи, который умеет очень тонко. Вот для меня всегда было ценным то, что он невероятно тонко передавал дух времени, вот эту атмосферу. И это, безусловно, было невероятно талантливо. Да, пожалуйста, еще ваше мнение. 7373948. Алло.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Здравствуйте.
Ну, очень неприятно было слушать от предыдущего, да, действительно. То есть он как бы одним своим вот выражением оскорбил таких людей, как Леонов. Mm-hmm. Или там еще, который вот играл, забыл я, актера маршала Жукова, он играл ворошиловского стрелка. Вот какого-то...
боже мой, Ульянов.
Михаил Ульянов.
Да, конечно.
Я его обожаю как человека, да. Даже не как актера. естественно, наверное, мало кто скажет, что это плохой человек, да, то есть, что он там проститутка или вот там.
Да, конечно, нет, но здесь Максим перегибает, он единственное, вот есть доля правды только в том, что, да, действительно, временами образ не отражает суть человека, который этот образ изображает.
Ну, это, мне кажется, любой человек об этом знает и без Максима.
Конечно, конечно, но это совсем не должно носить...
Чтобы он вживаться в разные роли. Он может играть как отрицательного персонажа, как положительного. Его мастерство вот и зависит, насколько он сможет сыграть отрицательного положительного. А что касается Михалкова, это просто обычный, как бы, ну, как сказать, это талантливая проститутка, наверное, вот так можно сказать. Просто все, кто у власти, они при деньгах, вот и все. Все, кто ближе, чем ближе человек к Путину, тем он больше обеспечен, вот и все.
Да, поняла. Да, поняла. Спасибо большое. Много СМС, давайте я их прочту, а то они начинают одну вытеснять другую. Так. Ну, вот все просто. У мужчины с возрастом меняется гормональный фон, падает тестостерон. Ну, друзья мои, мы же говорим о каких-то вещах, связанных скорее, наверное, с моралью. Ну, вот Туман Ёшка говорит... Вечный барин, презирающий чернь, придворный флюгер, таким был всегда, вечно сыт и обласкан при любой власти. Она же говорит, утомленные солнцем уже были фальшивы, да, там уже, особенно во второй части. Вся Михалковская сущность раскрыта в его роли директора станции техобслуживания, фильм «Инспектора ГАИ», да, я помню этот фильм, там Никонов совершенно прекрасен. Ну, Туман Ёшка очень много раз мне присылает письмо про вечного барина, я прочла, Туман Ёшка, все, я прочла. Жорж говорит, что... Михалков не изменился ни на йоту, он всегда был таким, просто в СССР ему приходилось скрывать свое величие в кавычках. 569-й говорит, а я взялась мочить Никиту Сергеевича по заданию редакции. Нет, нет, исключительно по доброй воле. 880-й говорит, все правильно он говорит, возраст ни при чем. Мало ли деятель культуры, славящих КПСС, а потом ее пинавших, говорит 207-й. 273-й говорит, он поумнел и открестился. А, то есть вы связываете это с такой вот зрелостью, да? Ну, вот, пожалуй, основные СМС я прочла. Ну, еще Туман Ёшка говорит, что Михалков закончился на родне. Все, что после этого, это вот такие конъюнктурные вещи. Ну, хорошо, 7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Да. Алло.
Да, Владимир, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать вам о том, что очень, ну, большая часть интеллигенции в 96-м году поддерживала Ельцина, ну, в 94-м при расстреле по Азовам, 99% интеллигенции.
Угу.
Вот. Поддерживали, хотя там был административный ресурс, что они не отрицают, подлоха, о котором говорят коммунисты.
Угу.
Вот. И потом, в конце, народ-то понял, что это был обман, фактически, вот. И многие интеллигенты прозрели, в том числе и Михалков. Не
то
надо
хотите...
сваливать о том, что он вот...
Да, я поняла. То есть вы хотите сказать, Владимир, что...
Правда о том, что вы расстреляли парламент, что поддержали нечестные выборы.
Да, Владимир, вы нам историю не пересказывайте, пожалуйста. Я поняла, вы хотите сказать, что многие люди, и в том числе Никита Михалков, переоценили какие-то вещи и по-другому теперь смотрят на ту историю, которая была вот в те времена. Ну, давайте еще один звонок по этому поводу, и потом повернемся в другую сторону. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло. Алло. Так, звонок есть? Мнения нету. Ну, еще раз попробуем. Алло, пожалуйста.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Да, ну, у меня, наверное, тоже изменения какие-то с возрастом. Сейчас вам этот накидали там на вентилятор вот эти звонящие на эту тему Михалкова уж как только не получат по всем статьям настоящего патриота и
угу. То есть вы считаете, что зря
душой,
зря, что критика в его адрес
болеющего душой за родину, Россию по поводу этого Ельцин-центра он много говорил и справедливо говорил.
Да, поняла, спасибо большое. Ну, вот такой звонок в поддержку. Собственно, на этом, наверное, можно закончить этот разговор. Нет, ну вот я, конечно, должна прочесть СМС. А, ну, 52-й год, а вы спросите у слушателей, за кого они голосовали в 96-м и поддерживали 93-й, когда расстреливали Белый дом. Ну, по сути дела, Владимир об этом уже высказался. 69-й говорит, что открытие Ельцин-центра возмутило многих. Друзья мои, я еще раз говорю, мы же не о том, там, какова была политика Ельцина и правильно ли открыли центр. Мы говорим о том, что человек изменился. Вот, собственно, все, что мне было интересно. Хорошо, давайте пойдем дальше. Есть еще повод поговорить. Повод следующий. Федеральное агентство по делам национальности предлагает с целью выявления склонных к экстремизму студентов, с целью предупреждения формирования каких-то экстремистских организаций, предлагают во все вузы, а также техникумы, ввести анкеты. Анкеты для студентов, в которых самые разные вопросы. Там, например, посещали ли вас когда-нибудь мысли о самоубийстве? Или хотелось ли когда-нибудь вам, чтобы вокруг вас все умерли? Вот просто, понимаете, такие прямые вопросы, которые предполагают непрямые, как мне кажется, ответы. Вы понимаете, получается как? Ведь, по сути дела, формируется, ну, вернее, предлагается сформировать целую систему, систему, при которой будет собираться некая информация, которая уж если она будет, она должна непременно подвергаться очень тонкому и очень сложному анализу. Ведь для психологов совершенно очевидно и известно, что как только появляются прямые вопросы, мы можем забыть сразу про прямые ответы. В редких случаях человек, то есть человек отвечает достаточно откровенно на прямые вопросы тогда, когда он равнодушен, когда ему все равно и когда ему действительно нечего скрывать. Вы сегодня завтракали? Да, я сегодня завтракал. Вот как-то так. Ничего страшного. Но при этом, если вы обещали сесть на жесткую диету и голодать, то на вопрос, завтракали ли вы сегодня, вы обязательно соврете и скажете, что нет, скажете, я только чай попил. То есть получается, что с одной стороны дело достаточно бессмысленное, с другой стороны дающее повод делать какие-то выводы. То есть это, по сути дела, такая, получается, бюрократическая формальная процедура. При этом примазываются эти люди к популярной теме экстремизма, которым должны заниматься, на самом деле, спецслужбы. И все это, в общем-то, ну, ради чего? Ведь, по сути дела, подталкивают людей, которые будут отвечать на эти вопросы, к двоемыслию, к формированию внутри себя привычки не высовываться, к демонстрации социально желательного, социально поощряемого поведения. Вот ведь что получается. Вы же понимаете прекрасно, что, ну вот скажем, как вы думаете, как бы на такие вопросы отвечала Варвара Караулова, которую вот сейчас прокурор предлагает 5 лет дать за, только за намерение, там, возможно, вступить вот в эти ужасные ряды. Наверное, она, если она здоровый человек, это как бы важное замечание, наверное, она бы, безусловно, отрицала всякий свой вот такого рода интерес, понимая, чем ей это грозит. То есть, естественно, на эти все вопросы будут даваться правильные ответы, ну, или это будут, возможно, какие-то эпатажные высказывания, ну, что называется, ради прикола. Потому что молодые люди, они бывают иногда очень резкими, они хотят привлечь к себе внимание, и что, тогда ими должны заниматься спецслужбы, что ли? Вот не очень все это понятно, какая-то мутная история, и, на мой взгляд, ну, ничего хорошего, кроме плохого, не произойдет. Ведь, по сути дела, если вот это будет таким массовым явлением, и вот и молодые люди практически все будут бесконечно анкетироваться, и у них будет вот это привычка привычка не высовываться и привычка врать, то, по сути дела, вот эта вот апатия и лицемерие, к которому мы их, по сути дела, призываем, оказывается почвой для радикальных идей. И это страшно, и это плохо. При этом надо заметить, что если человек действительно имеет какие-то такие преступные намерения, ну, подумайте сами, может ли угроза тюрьмы остановить радикала-смертника? Ну, если он смерти не боится, то, наверное, на тюрьму ему все равно наплевать. Ну, вот Герман нам говорит... Стоит ли анкетировать всех? Профессионализм заключается не в массовом охвате, а в точном определении источников опасности. Ну, вот так считают те, кто предлагают. У них такое мнение. Да, 7373948. Алло, как вас зовут? Может быть, я как-то не так понимаю всю эту историю? Алло. Алло, что-то у нас... Происходит со связью. Вижу звонок, а, но его не слышу. Давайте еще раз попробуем. Алло, алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Борис. По поводу анкетирования всех подряд.
Да, Борис.
Ну, неправильная эта система, я считаю, все-таки. Потому что это бесполезно. Такой массив информации очень сложно обработать и какие-то точные данные получить. А что делать для того, чтобы не было экстремизма у нас в России? Нужна идеология все-таки. Идеология не застывшая, как коммунизм или православие, а какая-то идеология, которая сможет развиваться и постоянно меняться под меняющиеся условия. То есть я бы такой метод предложил. Благодарю вас.
Да, поняла. Спасибо большое. Коротко и конструктивно. Так, 08-й. Что посещали? Например, если вымрет 2/3 населения, нам больше достанется. Не понимаю. Не понимаю ваш посыл, поэтому дочитывать не буду. 78-му мне нравится мое произношение слов «тогда» и «когда». Ну, дорогой мой, у каждого есть свое индивидуальное речевое поведение, ничего тут не поделаешь. Я коренная москвичка, поэтому я сильно акаю. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот такое впечатление, что с таким вот походом наша система скоро зациклится на поддержание существования нашей системы. Работать некому будет.
Так, почему? Почему? Как анкетирование грозит?
Дело в том, что все больше и больше людей будет задействовано в поддержании вот этого всего. Кто тогда будет работать-то? Действительно, создавать продукт какой-то необходимый для жизни государства.
Ну, наверное, те, кого будут анкетировать. Вот как-то так получается.
Ну, наверное. Только этого всего что-то много очень становится.
Вы знаете,
время.
Это действительно так. И более того, я после перерыва вам расскажу еще несколько занятных вещей, которые просто вот вдогонку к этой идее анкетирования, ну, вызывают некое чувство, ну, не знаю, у меня вот, например, это вызывает чувство протеста, и мне интересно будет узнать, какие у вас чувства вызывают некие инициативы. Инициативы наших депутатов, инициативы каких-то там компаний, например, фармацевтических. Вот, по сути дела, вот как нас всех хотят посчитать. Так, ну хорошо. Давайте еще примем звоночек перед тем, как уйти на новости. Алло, пожалуйста, ваше мнение. Алло. Что-то у нас сегодня как-то плохо звонилка работает. Ну давайте мы будем проявлять терпение, будем просто повторять звонок. Еще раз, пожалуйста, ваше мнение.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу спросить, вот каковы предпосылки? Ведь всякая инициатива, она связана с какими-то предпосылками для того, чтобы вот анкетировать, допустим, молодежь. Вот с этого надо начать. А потом ведь не только молодежь, тут еще есть контингенты, которые тоже можно протестировать.
Ну и до вас, наверное, доберутся. Чего уж там? Может, вы там в сахаре что-нибудь прячете? Кто вас знает? Ну, я думаю, что вопрос, который вы задали, он скорее носит риторический характер, потому что нам об этих предпосылках ничего не сказано. Возможно, предпосылками является то, что действительно соответствующими органами за последнее время были пойманы и заплечены люди, которые подозреваются в экстремизме, а даже, может быть, не подозреваются, а даже были как бы замечены в этом. То есть работа идет, и для того, чтобы понизить вероятность включения молодежи в эти идеи, я так полагаю, вот хотят это сделать, но, на мой взгляд, как-то неуклюже и неэффективно, и недостаточно продумано. Вот мне не нравится это тем, что результата не приходится ожидать. Давайте послушаем интересные новости, а потом продолжим разговор.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
13:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну вот мы сейчас говорили о предложение Федерального агентства по делам национальности анкетировать студентов для выявления экстремистских настроений. 569-й говорит, а вот я не боюсь анкетирования на экстремизм, а что вы вдруг всполошились? Ну, куда мне всполашиваться уж? Мне-то точно это не грозит, анкетирование. Скажем так, у меня реакцию вызвала вот эта бессмысленность этого действия, поскольку оно будет неэффективно, а с другой стороны, мне не нравится любой повод, который может сформировать вот такую лицемерную, двоемысленную и двусмысленную позицию молодого человека, потому что в анкетировании, ну, вот, собственно говоря, нам Туман Ёшка как раз и написала, что она никогда в анкетах не писала правду. Ну вот и к чему тогда это все? Ну вот Джордж говорит, надо Госдуму проверить на экстремизм. Джордж же говорит, что это освоение бюджета. Ну и Туман Ёшка говорит, ну какой дурак будет откровенничать на бумаге в никуда. Да, пожалуйста, ваше мнение. 7373-94-8. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, деревня Володина.
Да, слушаем вас.
Ну, если что-то происходит, значит, это кому-то нужно. Вы представляете, во-первых, это большие деньги.
Ну, конечно.
Это деньги на печать этих анкет, на разработку этих анкет, на распространение и так далее, и так далее. Плюс к этому, это же показатель работы. То есть люди отчитаются, что они провели анкетирование.
Безусловно, безусловно. То есть такая псевдодеятельность, деятельность ради себя.
Конечно. Ну и показатель, так сказать, эффективности своего агентства.
Тогда придется выявлять экстремистов. Тогда будут спущены определенные нормы, что вы должны выявить не менее там 10 сомнительных людей на там 1000, например, человек молодежи. Вот как-то так, наверное, это все будет.
Возможно, и так, и тогда еще люди другие от этого выиграют. То есть, понимаете? Вот если что-то происходит, значит, кому-то нужно.
Ну да, такое вот занятие. 235-й год, они проще ли, как в царские времена, создать охранку? А недовольных студентов, конечно, в связи с деградацией общества будет все больше. Так. Но 512-й, он как бы вот такой смайлик прислал и говорит, мысли преступления необходимо выявлять. Так. 507-й, первый указ президента Путина весны 2000 года о гарантиях неприкосновенности бывшего президента РФ и его семьи, то есть Ельцина, который стрелял из танков. Много очень сокращений. В Москве это преступление экстремизма и генотизма без срока давности. Ну, в общем, что-то такое вот про экстремизм, видимо, Ельцина говорит человек, который представляется совком. Ну, давайте еще чуть-чуть на эту тему. И я вам обещала еще рассказать о некоторых инициативах, которые вот вызвали у меня реакцию. Мне интересно, как вы на них среагируете. Да, пожалуйста, алло. Алло.
Юрий Николаевич, вопрос в анкете должен быть одним. А именно, как вы бы повели себя на месте депутата Плетневой, начальник которой заставляет ее работать более 8 часов в сутки? Если так, как она, то она не экстремист. А если она потребует отправить ее начальника, этого Володина, в отставку, то такие люди опасны для власти.
Да, а студенты здесь при чем?
Студенты тоже так же могут отвечать. Готовы они нарушать кодекс и работать по 10, по 14 часов в сутки?
Да, поняла, поняла, спасибо. 569-й так вот, значит, надо мной иронизирует. Говорит, вас фантомные боли 37-го года запугали вас. Но я, слава богу, так тогда еще не жила. Не надо мне приписывать лишние годы. Ну, вы знаете, да, наверное, у меня есть, тем не менее, фантомные боли. А мне, говорит, анкетирование на экстремизм не страшно. Вот, а вот как вам вот такое, например? Значит... Например, вот в 2012 году, но эта информация вот на этой неделе прошла, депутаты «Справедливой России» предложили делать участие в выборах обязательным. Это дело было вспомнено в связи с тем, что у Татьяны Москалькова, уполномоченная по правам человека, предложила делать в паспорте отметку о голосовании, имея в виду, что это... возможно, будет работать против карусельного голосования и сделает, возможно, процедуру голосования более честной, как ей кажется. Но вот, тем не менее, вот в паспорте нужно ставить какой-то значок о том, что ты проголосовал. И потом, кому бы ты этот паспорт не предъявлял, может посмотреть, вот какой вы гражданин, хороший или плохой. Одна история. Вторая история. Правительству предложили создать единый реестр лиц с психическими расстройствами. Сделала эта компания «Национальный фармацевтический реестр», якобы для более точечного и прицельного, для прицельной закупки препаратов. И якобы это... поможет обеспечивать получение справок для прав и получение оружия и всего такого. Ну, вот тут тоже, значит, нас могут посчитать. А в Госдуме, например, предложили дать Росгвардии и МВД доступ к медицинской информации граждан. Медицинская информация, которая... формируется при получении вождения, опять же, водительских документов или ношения оружия. Вот смотрите, вот так или иначе, вроде как, ну вот хочется людям посчитать нас. Или у меня действительно фантомные боли 37-го года. Да, скажите мне, пожалуйста, 7373948. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
Знаете, я могу сказать, что это у вас боли не 37-го года, 2016-го года, когда президентом является Владимир Владимирович Путин, который на самом деле уже 17 лет у власти, и он, конечно, боится уйти от власти, потому что придется отвечать за все содеянное. А это разрушение экономики, образования...
Но, Святослав, то есть вы хотите... Подождите.
Да,
Святослав, я хочу вопрос вам задать. А скажите, пожалуйста, вы полагаете, что вот опасаясь за свое место, опасаясь за свою власть, власть, она стремится к тому, чтобы максимально контролировать общество?
Но я могу сказать, они могут контролировать, но вместе с тем это им не поможет. Ни Путину, ни всем его халуям, лакеям, это им не поможет. Все равно они будут наказаны историей и даже тем же самым Трампом, за которым они бегали. Та же самая Маргарита Симоньян с американским флагом, патриот Российской Федерации и прочее там всякие.
Да, поняла, Святослав, вашу позицию.
Спасибо.
Такой немножко элемент митинга у нас сейчас произошел. Митинга, там власть ответит за свои дела. Ну, любая власть, в общем, должна отвечать за все, что она творит, это правда. 7373948. Как вы считаете, желание максимально контролировать население, иметь о нем информацию, составлять реестры, оно имеет под собой какую-то почву рациональную? Или это вот какие-то, опять же, рациональные страхи власти? Как вам кажется? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не страхи власти, это наша реальная жизнь, потому что у нас действительно и в институтах преподают, бог знает кто, и на радио выступают, и все это влияет на молодежь. А того, кого мы вырастим, так мы и будем жить.
Так, а вот в чем как бы посыл, я не очень поняла. Да, безусловно, на молодежь влияет все окружение, в котором она находится, и...
Ну а преподает-то кто? С какими психическими задатками, с промытыми мозгами? Люди же разные бывают. Угу. Себе на уме. А люди идут в институт, впитывают все это и не подозревают, что этот человек может быть даже и психически нездоров.
Так, понятно ваше сомнение. Вы подозреваете, что преподаватели как-то не оценивают с точки зрения их психического здоровья, и кто угодно может оказаться. Так, ну а вы что думаете? 7373948. Алло?
Да.
Да-да, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что когда Николай Васильевич, бывший мельник, говорил, что большевики нас обманули, я всегда смеялся и думал, какой человек вообще необразованный. Но когда я услышал общенародное государство и социализм с человеческим лицом, и снова, извините, фантазия.
Да.
Это были слова моего любимого Ельцина и его любимой моей Нины Иосифовны.
Спасибо большое. Я, честно говоря, не очень поняла, как это относится к тому, о чем мы говорим, но вы сказали, что хотели. Но 91-й говорит, что это, конечно, страхи власти. 235-й, похоже, контроль власти над населением будет похлеще, чем в советское время. Жорж говорит, что слово «депутат» для меня является ругательным. Александр спрашивает, а что буду делать с неблагонадежными? Руфус Гудвин говорит, что власть закручивает гайки, туман ёшка. Почему по отпечатку пальца голосовать, штрафовать за увольнение? Вот и будет максимальная явка без каруселей. Да, ну, говорит, и Святослав, как обычно, на броневичке выступает. Ну да, он у нас... Да, на броневичке выступает, все правильно. Ну, хорошо. Вот еще какая история получила достаточный резонанс в сетях. Родители московской школы 2065 обратились в прокуратуру с жалобой на религиозную пропаганду. Это касается учеников 5-9 классов, и родителям было предложено выбрать между двумя программами либо православная культура, либо истоки. И победили, получается, как истоки, и, собственно говоря, вот эта программа, этот учебник, я так понимаю, используется сейчас в 62 регионах, и вот... Да, детям раз в неделю с 5 по 9 класс в обязательном порядке, отказаться от этой истории нельзя, рассказывают, причем не просто рассказывают, а как вот было сказано в жалобе родителей, слишком часто и навязчиво употребляются религиозные какие-то понятия, то есть они подозревают, что это не столько... Ну, такого информационного порядка это не носит характер ознакомления, когда, ну, расширяется кругозор ребенка, когда повышается уровень его культуры. Мы все должны понимать, что существуют разные религии, иметь представление об их устройстве, все это так. Но они настаивают на том, что присутствует элемент пропаганды, и такой достаточно навязчивой пропаганды. Вот, собственно говоря, такая реакция возникает у людей. Это вызывает определенные страхи, это вызывает чувство тревоги, это вызывает ощущение какого-то насилия, потому что мы говорили очень много о том, что многие вопросы должны решаться прежде всего в семье, и, безусловно, вопросы религиозного воспитания или атеистического воспитания, они решаются в каждой семье отдельно, это достаточно интимные такие вещи, вряд ли стоит... вмешивать туда государственные органы, вряд ли стоит вмешивать туда школу. А речь шла о том все время, что ну, в школе это должно носить исключительно просветительский характер. Но теперь, вот, понимаете, это становится обязательным предметом, что не нравится очень многим родителям. Вот есть ли у вас какое-то отношение к этому? Какие у вас это вызывает чувства? Насколько вам кажется это комфортным? Не столько даже для детей, потому что дети являются как бы объектом воздействия, сколько для родителей. 7373948. Да, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Алло. Так, что-то у нас не очень получается. Алло, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Получилось, слава богу. Я уже дедушка, у меня две внучки. Одна в первом классе учится, другая в третьем.
Угу.
Я очень отрицательно ко всему этому отношусь. Религия, даже не религия, а церковь стала вспомогательным институтом власти. Лезут прям в сапогах в школу. И, ну, в общем, короче, мое отрицательное отношение очень к этому.
Угу. А скажите, пожалуйста, вы бы не хотели, чтобы ваши дети, ну, имели какое-то представление о том, что такое Евангелие, о том, что такое Библия, какие-то всем известные библейские истории,
нет,
чтобы были им знакомы?
Конечно, хочу. Но этим я занимаюсь, этим просвещением. Это нужно вводить в церковь, ходить всяким музеем, самому заниматься. Ведь разговор идет не о преподавании, а идет о зомбировании.
Я поняла. То есть вы не хотите, чтобы в обязательном порядке в школе вот им предлагались такие...
Конечно. Вообще вот зомбирование. Вот у меня внучка в первый класс пошла в сентябре. Сколько? 2 месяца, да, прошло?
Да.
Она наизусть знает и поет гимн Советского Союза.
Понятно.
Понимаете? Она же слова не понимает. Смысл слов она не понимает. Ее просто как попугая научили, или как зайца на барабане, это. Если бы вот было бы, почему у нас такой герб, почему у нас такое это, если бы вот это все объясняли, если бы дети сами потянулись, то почему нет?
Да, я поняла, поняла. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, вот Абдул-Хамид говорит, пропаганда – это донесение точки зрения. Родители хотят заткнуть рот верующим. Нет, они не хотят, чтобы верующие открывали рот в школе, наверное. Вот, собственно, а так, пожалуйста. Он же говорит, а завтра эти родители запретят преподавать химию. Химия не несет в себе никаких идей. Ну, 33-й говорит, что православных 87%. Так кто же протестует? Меньшинство-то, ну, типа, не надо на них обращать внимание. А Туман Ёшка спрашивает, а кто преподавать это будет, батюшки? Да вряд ли, наверное. Вряд ли. Так, пожалуйста, 7373948. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Представьтесь, будьте добры.
Сергей Строгино,
да,
а не хотят ли они, а не слабо им, чтобы вот про эту религию, которую они, как многие говорят, навязывают, рассказывали мусульмане, иудеи, другие. То есть правду с другой стороны. Слабо им будет это. Пусть они рассказывают о православии, о христианстве, но это будут рассказывать люди других религий. Ох, как они забоятся услышать другое мнение.
Да, поняла. Ну, видите, вот тут же нам 33-й приводит такой аргумент, что православных 87%. Вы знаете, я думаю, что не 87. Многие себя называют православными, при этом и Библию не читали или читали когда-то, 100 лет назад, один раз из любопытства, и праздников церковных не знают, и в церковь не ходят, и уж тем более не молятся каждый день, вот как положено, истинному православному. Поэтому вот таких вот истинно верующих людей, я думаю, гораздо-гораздо меньше. 78-й меня пытается учить русскому языку. А Совок говорит, что «Капитал Маркса» честнее Библии. Ну вот 45-й, собственно, вот практически повторяет то, что я сказала, что 87% мнящих себя православными, а истинных православных мало. Так... Ну, здесь, извините, вы вообще не по теме, Совок, высказываетесь, что-то 23 миллиона нищих, из них сколько-то миллиардеров, продажа сырья, так, какая-то каша, простите. Стан говорит, хорошо, если преподавать будет трудовик факультативно. Тогда это будет работать на нас, улыбается, и вызовет отвращение детей к религии. Мне кажется, не надо вызывать ни отвращение к религии, ни пристрастность к ней. Мне кажется, задача школы – информировать, прививать культуру, давать знания. А вопросы веры должны решаться в семье. И, кстати говоря, если семья верующая, то, уверяю вас, уже в школу ребенок придет в состоянии веры. Он уже в этом возрасте будет верующим человечком, он уже будет знать, как вести себя в храме, и эти уроки, они только могут, ну, там, дать дополнительные знания, и не более того. А если он не верующий, то эти уроки мало что изменят в его сознании. Вот что мне кажется. 7373948. Алло, как вам кажется, для детской психики полезно ли такое... настойчивое внушение каких-то религиозных истин. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Екатерина. Значит, давайте два момента отмечу. Может быть, я изгой и живу в каком-то обществе, на своем кругу изгоев, но у меня в окружении нет ни одного реально православного. Это первый момент. Второе. По внучкам. Две внучки закончили 11 класс в прошлом году. Было у них это какое-то православие, как они сказали... После всего этого, дедушка, а вот нас в детстве, говорят, крестили, а можно раскреститься? У нас, говорит, отвращение после всего того, что нам давали в школе. Отвращение к религии и к православию.
Да, я поняла, спасибо большое. Очень важную вещь вы сказали. Да. Я совершенно с вами согласна в том плане, что такие тонкие вещи должны преподаваться очень тонко. Если это будет делаться формально, неизвестно кем, вот как тут кто-то посмеялся, типа трудовика, у меня какой-то странный гудок идет почему-то, то, да, действительно, это может только испортить дело и вызвать, ну, если не отвращение, то, может быть, насмешку, ну, это будет в любом случае какой-то отрицательный знак во всем этом. 945-й говорит, что надо напомнить верующим, что церковь отделена от государства. 91-й говорит, единственная цель власти – это согнать народ в стадо молчаливое и покорное. Мы сейчас говорим о том, как преподаются в школе основы религии и насколько это значимо для детской психики, может ли это как-то на них повлиять. Туманёшка говорит, у нас есть история мировой культуры уже второй год, сейчас проходит Ветхий Завет. В голове у 12-летней дочери каша. Вот видите, потому что некачественно преподается, значит, преподавались бы качественно. Было бы по-другому. А 24-й говорит, что основы надо знать, ведь многие приходят к Богу позже, жизнь сложна. Мне кажется, в каждом доме должна быть Библия. Мне кажется, каждый должен ее прочесть. Независимо от того, готов ли человек быть активно верующим или нет. Ну, кроме тех случаев, когда там альтернативой Библии является Коран или там Талмуд, например. Должна быть какая-то такая вот книга. Мы должны быть с ней знакомы в рамках собственной культуры. 7373948. Да, пожалуйста, ваше мнение. Для детской психики безразлично преподавание основ религии или не совсем полезно? Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте, Ирина, Москва.
Да, Ирина, слушай.
А я тоже знаю очень многих, кто закончил вуз, и которые люди молодые хотят раскреститься. Действительно, когда они глубоко постигли религию, их начало пугать. Потому что, в принципе, в книге описаны взгляды Средневековья, и современный человек, в общем-то, иногда действительно не может согласовать свое мировоззрение с тем мировоззрением, которое на несколько веков...
Ирина, а у меня такой вопрос. Вот это желание, как вы говорите, раскреститься, оно вызвано тем, что они получили какую-то информацию о религии?
Да. Их уже пугает, и они считают, что это полное мракобесие.
Не хотят гореть в гиене огненной, да?
Ну, вообще, их это, в общем, даже пугает и смешит. И они считают, что это мракобесие, эзотерика какая-то невероятная и так далее. Это во-первых. Во-вторых, вы же знаете, что преподавался закон Божий всегда. Угу. До революции, в любом учебном заведении, начиная с церковно-приходской, кончая гимназии, лицеев и так далее. И это не придавало особенно высокообразованным людям большой веры в Бога. А малообразованный человек половину не понимал и просто вот действительно держал их в узде страх перед загробным миром. И до сих пор держит.
Да, да, спасибо большое, Ирина. Так, ну, время наше уже заканчивается, я уже звонки принимать не успеваю. Но 78-й меня сильно любит, все время комментирует все мои действия. Мне так лестно ваше внимание. Если вам так не нравлюсь, что вы все время мной занимаетесь? 522-й, лимонадный Джо, говорит... а в каждом доме должны быть 12 стульев и золотой теленок. Я с вами абсолютно согласна, я бы туда еще мастера и Маргариту присовокупила. Ну что ж, друзья мои, спасибо за участие в нашем разговоре. Я с вами вынуждена проститься на неделю. Жду вас в кабинете психолога на следующей неделе, в субботу. Готовьте вопросы. Приглашу интересного гостя. Всего доброго, до свидания.